Тема дня.
Всем доброго дня. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания и продолжаем вместе с вами обсуждать самые значимые резонансные темы и события сегодняшнего дня. И с неожиданной силой начал разгораться скандал вокруг фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». Но я напомню, собственно, что на днях депутат Госдумы Наталья Поклонская объявила, что направит в Генпрокуратуру, Минкультуру и МВД страны депутатский запрос, подписанный 37 ее коллегами, а также коробки с более чем 100 тысяч подписей против фильма «Матильда». Но и в своем запросе депутат обратила внимание, что нельзя допустить оскорбления религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линии фильма. Картина Алексея Учителя действительно вызвала крайнее возмущение Поклонской, и причем еще задолго до выхода на экран. Премьера фильма должна пройти 25 октября. Я не знаю, вот сейчас тот скандал, новый виток этого скандала, к чему он может привести? Увидим ли мы, в конце концов, фильм «Матильда» на больших экранах? У меня же вопрос следующий. Можно ли сформировать свое отношение к фильму, даже еще не посмотрев его? Что это, борьба за святых или разжигание ненависти? Вот какие действия вы видите в поступке Натальи Поклонской? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, а с нами на связи журналист отдела политики «Комсомольской правды» Роман Голованов. Рома, я приветствую тебя. Здравствуй.
Добрый день.
Да, добрый день. Скажи, пожалуйста, какие претензии появились вновь или, может быть, были дополнены к тому списку, который Наталья Поклонская уже выдвигала в отношении этого фильма?
История не нова и перетекает, и все уже, можно сказать, переливается из пустого в порожнее, тем, что оскверняет учитель память святого Николая II, государя императора российского. То, что она выдвигала раньше, выдвигается и теперь. То есть это оскорбление чувств верующих. Только в этот раз все дополнено уже реальными бумагами, которые пришлось ей вместе с помощниками вот буквально утрамбовывать в 13 коробок, это 100 тысяч жалоб на этот фильм, и разослать их в МВД, в Генпрокуратуру и в Минкультуру.
Ром, скажи, пожалуйста, да-да-да, можно сразу вопрос задать? Скажи, пожалуйста, кто эти 100 тысяч человек, которые подписались против фильма, еще его не видя? Или они тоже были на закрытом показе, на котором присутствовали, насколько я понимаю, и Мединский, и там ряд еще лиц, насколько я понимаю, пригласили некоторых священнослужителей для закрытого показа, но вряд ли 100 тысяч человек на нем присутствовали?
Знаете, здесь сыр-бор разворачивается вокруг трейлера, который выложен в сети. Вот его-то, я уверен, видели все эти 100 тысяч, которые там обратились. И вопрос именно к той оголенной груди Матильды, которая выступает на сцене. Матильда, то есть. И к тем, которые тоже представлены именно в этой короткой нарезке из сюжета. Что вписались росчерком в пера в этот скандал 37 депутатов. Вот, будем выяснять их фамилии. Точно знаю, что один из них депутат Госдумы Виталий Милонов. Он тоже ярый противник этого фильма, выступает против. Что в дальнейшем, вот вы спрашивали, покажут или нет фильм? Я думаю, что, конечно, фильм покажут, потому что много у нас фэнтези, много сказок показывают в кинотеатрах. Их выпускают в свободном прокате. А здесь вопрос главный. Это фильм исторический или фильм псевдоисторический, художественный, наполненный авторским вымыслом? Вот я думаю, что, конечно, ближе второй, потому что точно там и невозможно посмотреть все эти события, никакие дневники в этом не помогут. И, конечно, чтобы зрители смотрели, чтобы зритель своим взбудораженным умом писал едкие комментарии под материалами о Матильде. То есть, естественно, использовал такую провокацию. То есть, ну, всего его, конечно, учитель добился. Массы уже хотят этого всего запретить и не дать выйти в свет на экраны. Угу. То есть, ну, я все равно думаю, что фильм, конечно, выйдет. Никто не будет идти на такой шаг, потому что это, откровенно говоря...
Ну, значит, Наталья Поклонская в этой битве двух дам, депутата Госдумы и балерины, проиграет.
Ну, знаете, многим вообще не нравится вот эта вот охота на ведьм, точнее, охота на балерин Натальи Поклонской, которая выступает против. Но это ее позиция, она имеет право ее выражать. А, конечно, она представить свои запросы, делает она это как может, то есть, ну, как депутат, своими запросами требует проверки. Ведь она же не может поставить штамп на киноленте и сказать, все, не давать, 37-й год, все зацензурировано. Нет, ни в коем случае. Она выступает проверками, то, конечно, это неприятно, конечно, учитель тоже жалуется на это, что его постоянно дергают эти бесконечные мытарства в поисках правды, но как выступает тоже, как в отдельные священники Русской Православной Церкви, что, конечно, надо разобраться. Это или учитель говорит честно, что это фильм псевдоисторический, или же он говорит, что да, я там, как бы я соврал, но поэтому не исторический. То есть вот такая спор уже в этом русле идет, но оскорбление чувств верующих было или нет, я думаю, скорее дождаться премьеры фильма, потому что сейчас на него пойдут, наверное, точно все.
Это точно. Скажи, пожалуйста, фильм был снят на государственные деньги? Вот.
Ну, конечно, там часть государственного финансирования была, и в этом главная претензия Натальи Поклонской, что как же за госсчет, как же из казны выделили рубли на то, чтобы учитель разжигал ненависть на почве религиозной. То есть, когда верующие уже пишут, там же не только, причем стоит отметить, что не только православные, но и мусульмане обратились. Еще отдельный момент, по словам Поклонской, и прислали обращение ей из Украины. То есть даже там возмущены оскорблением государя российского.
Хорошо, спасибо огромное. Журналист отдела политики «Комсомольской правды» Роман Голованов сейчас напомнил нам, в чем, собственно, перипетия этого сюжета, отнюдь не кинематографичного, а вполне реального. Здесь у нас с вами уже началась битва, будет или не будет фильм в прокате. И я вот хочу, кстати, к вам обратиться с тем же самым вопросом. Не предлагаю делать никакие ставки. Мне хочется узнать ваше мнение. Как вы считаете, фильм «Матильда» до проката дойдет или нет? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Увидим мы в октябре «Матильду» на широких экранах или не увидим? Или все-таки действительно те, кто выступает против показа демонстрации этого фильма, смогут выполнить свою, как они считают, миссию и не допустить демонстрации этой картины широкой аудитории? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. По вашему мнению, дойдет ли фильм «Матильда» до проката? Ну, а пока я зачитаю сообщения, которые приходят на WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702 номер. И, пожалуйста, можете свои комментарии и вот так отправлять в текстовом формате. Госпожу Поклонскую вот нам предлагают привлечь за разжигание ненависти. Ну, а благодаря этой шумихе я лично, как верующий без фанатизма, начинаю тихонько ненавидеть очень-очень-очень сильно верующих. Но Юрий из Нижнего Новгорода, чье сообщение я зачитала, вот испытывает такие эмоции. Что скажете вы, Вадим из Москвы с нами? Вадим, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, добрый день, пожалуйста.
Да, Владимир меня зовут, да.
А, Владимир.
Да. Вы знаете, я вот удивляюсь на Поклонскую. Ну, во-первых, почему она мне должна советовать, что мне смотреть, что мне не смотреть? Это первое. Потом, если она так утверждает, она что, историк, она на какой-то передаче, даже радиопередаче на какой-то тоже один раз очень хорошо так споткнулась.
Ну, я вас сразу поправлю в том, что касается жизни Николая Второго, я думаю, что она, ну, вот здесь наверняка у нее исторических знаний поболее, чем у нас с вами. Это абсолютно точно. Нет, это ее тема, поэтому...
Может быть, у нас с вами да, но не как у историка. Потому что неизвестно, что там было при Николае II, она в это время не жила. И потом, если уж так принципиально говорить, пускай тогда другие. Вот почему она не говорит о фильме «Неуловимые мстители»? Ну, знаете, да, фильм о «Неуловимых мстителях», где ребята там вроде как...
Да, ну понятно, да.
Это вот так ну, не то, что бред, но такая ерунда. Почему? Вот давайте его не будем смотреть по телевизору. Понимаете, тут... И потом советовать она мне не должна, что мне смотреть по кино.
Ну вот она не советует, она просто... Спасибо огромное за ваше мнение. Она выполняет свои депутатские обязанности. Поступил ей как депутату запрос о том, что нельзя допустить демонстрации этого фильма и что он оскорбляет чувства верующих, потому что Николай II, еще раз напомню, причислен к лику святых, он страстотерпец, так что да, действительно, тут вот с формальной точки зрения есть за что зацепиться. Но является ли этот фильм действительно, ну, скажем так, да, исследованием жизни Николая II? Это художественное произведение или документальное? Конечно, художественное. Так что к теме Матильды обязательно вернемся. Вот нам пишут, а что, викинг не оскорбляет имя князя Владимира? Тоже, кстати, святого. Еще, даже если фильм выйдет на экран, в интернете он свою кассу соберет наверняка. Но, видимо, здесь не выйдет на экран, имелось в виду.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Тема дня.
Ну и спасибо всем, кто продолжает присылать сообщения и делать свои прогнозы, появится ли фильм «Матильда» на экранах. К этой теме мы будем еще непременно возвращаться. Ну а пока давайте посмотрим не на прогнозы, а на реальность. И вот она какова. По итогам первого полугодия 2017 года прибыль российского банковского сектора превысила 750 миллиардов рублей. Это максимум за всю историю России, говорят эксперты. Как банкам удалось в этой сложной ситуации так много заработать? Вот об этом, собственно, сейчас и поговорим. Журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Олег Адамович в студии. Ну, Олег, еще раз добрый день.
Еще раз.
Да, но что-то у меня, ты знаешь, как-то одно с другим не сходится в одной точке. Тут пришла, значит, информация о том, что количество тех, кто не оплачивает свои кредиты, причем потребительские и ипотечные, становятся все больше и больше. То есть, по идее, да-да-да.
По-моему, как раз их становится все меньше
и
меньше.
Нет, больше и больше. Растет число тех, кто не выполняет свои обязательства перед банками. Ну, по крайней мере, такая информация была на прошлой неделе, мы ее обсуждали. А тут вдруг выясняется, что банки-то у нас, вы посмотрите, как красиво живут. А за счет чего они, собственно, не только выживают, но и весьма хорошую прибыль получают?
Ну, в общем, рассказываю. По крайней мере, значит, как это объясняют в Центробанке. Количество хороших кредитов в общем и целом становится больше. Объясняю. Значит, все, вот условно говоря, кредиты, там, сомнительный кредит, выданы сомнительным людям, там, условно говоря, 2-3 года назад, когда вот все это обвалилось, их уже либо так или иначе взыскали, либо списали. И, то есть, вот этот, вот, условно говоря, плохой кредитный портфель, он ушел. Значит, с тех пор, ну, в последнее время очень сильно закрутили гайки, чтобы вот новые там займы выдавались только проверенным заемщикам, там, надежным клиентам. И, собственно говоря, сейчас вот доля вот таких хороших кредитов, она сильно выросла. Из-за этого банки смогли сильно сократить, там, примерно на 300 миллиардов, ну, это по стране, свои резервы. А резервы – это вот те, как бы, условно говоря, финансы, которые банк хранит, чтобы покрывать невозвратные вот те самые кредиты. То есть, если деньги дали, им их не вернули, и чтобы финансовая организация как бы не разорилась, им вот, у них должен быть резерв. Вот. Сейчас они эти резервы сократили, и отчасти за счет этого и заработали. Вот. Значит, во-вторых, банки заработают, выдавая кредиты. И у нас, собственно говоря, в первом полугодии этого года кредиты выдали на 1 триллион рублей, вот, разных. И, собственно говоря, это очень много. Это прям такая очень хорошая сумма. И, собственно говоря, количество вот выдаваемых кредитов, оно растет.
Но у нас просроченных кредитов, вот я просто эту цифру нашла, 2,6 триллиона рублей. Это просроченных кредитов. Ну, вот долг перед банками у россиян почти более 2,5 триллионов рублей. При этом в год они выдают сколько триллионов кредитных денег?
Выдали 1 триллион, собственно говоря, в течение вот этого
вот полугодия. Вот о чем я говорила, Олег. Вот о чем я говорила. У меня просто не сходятся сейчас вот эти две цифры, поэтому как-то я не очень понимаю. Банки, с одной стороны, говорят о том, что мы теперь вот этот фильтр установили, и те, кто не сможет оплачивать свои кредиты, через этот фильтр не пройдут. С другой стороны, я смотрю, Роспотреб кредитов возрастает. Сумасшедший просто какой-то прогресс.
Есть кредиты, которые выдаются там юрлицам, есть кредиты, которые выдаются каким-то организациям, там есть кредиты, которые выдаются сельскому хозяйству, то есть там разные, там надо изучать. Но в общем и целом ситуация, по мнению экспертов, она как-то вот стабилизируется. Плюс тут смотри, понимаешь, тут просрочка по кредитам, она же тоже разная есть. Можно просрочить на один день, можно просрочить на полгода. И поэтому Там иногда все это в одну корзину пытаются слить, иногда там совершенно четко. То есть, потому что если человек просрочил, допустим, потребительский кредит, и он платеж там на неделю, или там, знаешь, там 3-5 дней.
Ну, вряд ли он попадает.
Это тоже попадает. Это в том-то отдельно, это отдельная статистика. Не сильная просрочка, когда как бы просто просрочка, а есть как бы сильная, когда долг уже становится невозвратным. То есть, если человек год, условно говоря, не платит, то банку уже как бы надо готовиться к тому,
меня что... смущает все-таки эта цифра за 2,5 триллиона долгов, то есть кредитов просроченных. Вот я хотела бы сейчас обратиться к заместителю начальника аналитического департамента Ассоциации российских банков. С нами на связи Сергей Пенкин. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Да, может быть, вы объясните, откуда такой успех российских банков, когда, в общем, страна, экономика переживает не самые лучшие времена. А нам говорят о том, что прибыль банковского сектора в первом полугодии такая, какой не было вообще за всю историю Российской Федерации.
Ну, тут играют роль два фактора. Во-первых, из-за того, что ключевая ставка Банка России относительно высокая по сравнению с темпами инфляции, доходы банков от выданных кредитов значительно опережают их расходы по оплате привлеченных средств граждан и компаний. Поэтому чистые доходы у банков есть. С другой стороны, как констатирует Банк России, в связи с тем, что улучшилось финансовое положение многих заемщиков, которые раньше были проблемными, сократилась динамика роста просроченной задолженности, и на этом фоне банки также умерили динамику формирования резервов на возможные потери. Таким образом, расходы на формирование резервов на возможные потери сократились, и в условиях наличия положительного спреда между процентными ставками банки получили достаточно высокую прибыль по итогам первого полугодия.
Ну, а как быть с той цифрой, которая прозвучала, когда отчитывались те, кто взимает долги, Федеральная служба судебных приставов, прозвучала цифра о долге россиян перед банками в 2,6 триллиона рублей. Ну, колоссальная сумма. Банки на нее рукой махнули? Или вот как она с этой суммой прибыли-то соотносится?
Ну, если смотреть по статистике Банка России, то задолженность граждан перед банками составляет более 11 триллионов рублей. Но просроченная задолженность около 900 миллиардов. Поэтому, если честно, мне не совсем понятны приведенные вами цифры.
Это не мной цифры приведенные. Цифры, приведенные пресс-службой Федеральной службы судебных приставов. Вот это они такую цифру привели, что по состоянию на 1 июня 2017 года на исполнение Федеральной службы судебных приставов находилось более 4,5 миллионов исполнительных производств на взыскание задолженности по кредитам. По просроченным кредитам россияне задолжали 2,6 триллиона рублей. Это не с потолка взятые цифры и не из моей головы они вынуты. Это официальное сообщение Федеральной службы судебных приставов.
Ну, понятно. То есть эти как бы долги, которые были в решении суда переданы на взыскание Федеральной службы судебных приставов и не находятся в настоящий момент на балансе банков. Да, я понял. Ну, дело в том, что эта задолженность накапливалась в течение длительного периода времени. То есть это не одномоментное. В течение многих лет накапливалось на балансе службы судебных приставов.
Хорошо, бог с ними, с банками и, собственно, с теми, кто им должен. Вопрос следующий. А может быть, в этой-то ситуации взять, снизить, например, ставки, повысить, например, скажем так, проценты по вкладам? Почему бы и нет? Но если банки так здорово живут, дайте нам тоже как-то вот вкладчикам этих банков, которые приносят деньги, получить большую прибыль.
Но дело в том, что банки будут, скорее всего, облегчать положение клиентов не за счет поднятия ставок по депозитам, а за счет снижения ставок по кредитам. Вот. Опять же, если судить по статистике Банка России, то за первые 5 месяцев этого года, то есть по состоянию на 1 июня, рублевые ставки по корпоративным кредитам снизились с 12,5% годовых до 11% годовых, то есть даже
намного интенсивнее, чем снижение ключевой ставки Банка России.
Угу. Ну и вот вопрос от нашего слушателя. Радуются, конечно, за банки, но спрашивают, мы же теперь больше ведь, правда, не зависим от западных кредиторов и кредитов западных?
Ну, в принципе, это довольно смелое утверждение, потому что...
Нет, это вопрос скорее.
Да, российские банки в целом, да, они сейчас мало зависят, но экономика России зависит, особенно не банковский сектор.
Угу. Ну вот смотрите, нам пишут, что прибыль только у банкиров, у банков минус. Ну, это наши радиослушатели так комментируют это сообщение. Центробанк постоянно кредитует банки, вот и прибыль. Народ, кредиты и прочие платежи, я сомневаюсь, что платит. Вот такой комментарий пришел от нашего радиослушателя. Ну, каждый имеет право оценивать статистику, как он хочет. Я благодарю замначальника аналитического департамента Ассоциации российских банков Сергея Пенкина.
Вот, да, в тему просроченных кредитов. Вот цифра сайта Центробанка. Если в октябре 2016 года у нас по 8,5% кредитов населения было просрочено, то сейчас 7,8%. То есть примерно на 0,8% меньше стало. Почему это хорошо?
7,8 на 0,2%.
Нет, с 8,5 до 7,8.
Ну, так значит, снижение на 0,2%.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Тема дня.
В студии журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Олег Адамович. Я Елена Фонина. Мы продолжаем обсуждать самые значимые темы и события. Вот утром 23 июля стало известно о том, что у себя дома в Москве скончался один из самых известных участников кооперативного движения в СССР конца 80-х, предприниматель Артем Тарасов.
Справка на радио «Комсомольская правда».
23 июля в возрасте 67 лет умер первый советский миллионер Артем Тарасов. Свой первый кооператив «Прогресс» Тарасов зарегистрировал в 87-м. Через два года был избран вице-президентом Союза объединенных кооперативов СССР. По решению возглавляемого им кооператива «Техника» за январь 89-го была выписана заработная плата в 3 миллиона рублей из прибыли этого кооператива. Он также уплатил все налоги с этой заработной платы, где только налог на бездетность составил для Тарасова 6% от зарплаты, или 180 тысяч рублей. Однако все деньги Артема Тарасова были конфискованы Министерством финансов Советского Союза после того, как он объявил себя первым легальным миллионером в программе «Взгляд». Он судился с Министерством финансов и дело выиграл, отсудив из бюджета СССР 100 миллионов рублей, но так и не получил их. В 90-м на волне скандальной популярности был выбран депутатом Верховного Совета РСФСР. Через год эмигрировал в Лондон, где учредил ряд частных компаний и выступил консультантом ведущих инвестиционных банков мира. После неудавшегося путча 91-го первым добровольно вышел из рядов народных депутатов РСФСР. В 93-м стал депутатом Госдумы и вернулся в Москву. Находясь в Государственной Думе, Тарасов стал автором экономической амнистии, принятой Нижней Палатой Парламента в 94-м году, по которой были прекращены дела в отношении 110 тысяч предпринимателей, обвиненных за хозяйственные преступления во время Советского Союза. Сами они были выпущены на свободу. В 96-м выдвинул свою кандидатуру на пост президента России. Собрал почти 1,5 миллиона подписей избирателей в свою поддержку. Однако решением избирательной комиссии часть подписей были признаны недействительными и в участии в выборах ему отказали. Также в 96-м вторично эмигрировал в Англию. Возвратился вновь на постоянное жительство в Россию в 2003 году. Дважды участвовал в выборах на посты губернатора Санкт-Петербурга в 2000 году и губернатора Красноярского края в 2002-м, но не добился успеха. Последние годы Тарасов занимал должность генерального директора ООО «Институт инноваций», в котором сосредоточены и внедряются десятки уникальных технологий, имеющих мировое значение в области нанотехнологий, биотехнологии и медицины.
Олег, скажи, пожалуйста, известно ли, от чего скончался Артем Михайлович?
Так, официально нет, вот официально неизвестно. Значит, пока это только версии, которые из окружения там, бывшего советского капиталиста, как бы это ни звучало. Ну, смотри, значит, есть версия, она была озвучена одной из газет, о том, что он умер от пневмонии, который пытался лечиться самостоятельно. Но сегодня утром его ассистент сказал мне, что это абсолютно там нелепые домыслы, не имеющие никакого отношения к действительности. Есть еще версия, что он от сердца умер. Но вот мне удалось узнать, ну, это тоже одна из версий, что, возможно, причина смерти – это онкология, потому что вот как раз тот институт инноваций, который он возглавлял, ну, этот институт занимается очень спорными, непроверенными технологиями, от которых официальная, так сказать, онкологическая медицина, она отказалась, а вот он попытался лечиться, и, видимо, доверившись там одному врачу, и, видимо, это доверие и упор на нетрадиционные, непроверенные технологии в результате его и сгубил. Но это, опять-таки, версия не окончательная.
Да, сейчас на связи с нашей студией директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот нам интересно, а в чем заключалась действительно феноменальная способность зарабатывания денег Артема Михайловича? В чем его феномен? И вот что это за действительно явление в жизни страны 80-х, 90-х годов? Да, корпоративов.
Кооперативы.
Ну, кооператив. Наверное,
кооператив, это... кооператива, да, прошу прощения.
Да, я не специалист по корпоративам, как вы сейчас выразились. Вот. И я не замечал у Артема Григорьевича феноменальных способностей к зарабатыванию денег. Вот. Более того, и в 90-е, и в нулевые годы, когда делалось колоссальное состояние, он, в общем-то, этими возможностями, не то чтобы он ими их упустил, он ими не особо интересовался. Он любил делать что-то красивое и неожиданное. Ну, скажем, он очень долго носился с идеей, что можно скупить советские государственные облигации, которые как-то не полностью, но частично признаны государством, и потом добиться от них выплат от государства, и даже не выплаты от государства, а чтобы государство эти деньги отдало не ему, как владельцу этих облигаций, направила на развитие новых высоких технологий. Это не было даже попыткой зарабатывания денег, это было попытка устроить какой-то более правильный мир. Он был, наверное, последний романтик Горбачевской перестройки. Вот так. Он был последний советский инженер-романтик. Вот. И да, он смог заработать колоссальные деньги в конце 80-х, в 90-м году, но тогда он был не один такой, он был единственный сотрудник, которого заплатил с этих денег партийный взнос. Uh-huh. Вот. Так что я бы не рисовал из него такую акулу капитализма и империализма или чего-нибудь еще.
Ну, мы понимаем, что, да, возможности-то равные, как считалось, были у всех в те годы, но кто-то умел этим воспользоваться, а кто-то не умел. Вот именно те, кто, наверное, не смог какую-то интересную идею предложить, сейчас и говорят о том, что все в то время были...
Там не было сейчас особо интересных идей. Он занимался поставкой компьютеров, он сумел сразу, что называется, получить большой государственный подряд, потому что он обеспечивал компьютерами Минюст, то есть все суды. Это обеспечивало ему дикие обороты в то самое время, когда один и тот же компьютер в студенческой общаге перепродавался по 20 и по 30 раз, иногда в пределах одной комнаты в общежитии. Вот. Он действительно сделал очень большие деньги, он не сумел их сохранить, он не стал рабом этих денег. Он сумел как-то посмотреть на свои неудачи, философские даже, с некоторым юмором. Вот. Он не посвятил свою жизнь мести, как многие посвятили, и угробив свою жизнь. И, в общем, он сделал очень много пользы после этого, не будучи... Ну, формально он, конечно, считал себя бизнесменом, но на самом деле он был романтик высоких технологий. Он очень много сделал для их развития.
Ну вот Артема Михайловича называли первым советским миллионером, но с вот таким непременным добавлением «заработавшим деньги легально». Вот что давало этот статус легального миллионера в то время?
И давал ли что-то?
Давал ли что-то, да?
Легального миллионера дал ему преследование, дал ему реальные проблемы еще при Горбачеве. Угу. Он, как честный человек, бурно протестовал против попытки передачи Горбачевым Курилу Японии, и по некоторым, так сказать, данным, не связанным с ним, он, собственно, эту попытку и сорвал. В то время все было достаточно хлипко. Вот. Ну, легальность дала ему преследование, потому что миллионеры подпольные, они были в 60-х годах, кого-то расстреляли, кого-то, так сказать, так никогда и не узнали, они всю жизнь тихушниками прожили. Когда стало можно, уехали в Америку и с ужасом поняли, что они там никому не нужны. Кто-то погиб в 90-е, кто-то так и прожил всю свою жизнь тихими, незаметными корейками. Разные были люди.
Но ведь у него тоже были два захода в Британию. Не ужился, не прижился.
Где он прятался, как раз от преследования.
О втором заходе я не очень знаю, потому что первый заход был понятен. Он, его, так сказать, зам заплатил партвзносы с 3 миллионов рублей. Вот, что вызвало, естественно, классовую ненависть и привело даже к изменению законодательства. Ну, они просто воспользовались дырой в законодательстве, которую тогдашние советские власти не были в состоянии осознать. Вот. Потом он выступил против Горбачева, ему пришлось убегать очень быстро, потому что начало 91-го года было очень таким страшным временем, смутным временем. И о законе тогда говорить приходилось, ну, с большими оговорками, чем даже в 90-е годы. В 96-м году он выиграл из Лондона выборы в Госдуму, он прошел, ничего он в ней сделать не смог, к сожалению, именно в силу своего романтизма и стремления к лучшему. Ну и когда он перестал быть депутатом Госдумы, он продолжил занятия бизнесом, и очень быстро ему пришлось бежать обратно. Я думаю, что там были какие-то в основном коммерческие конфликты, а не политические. А вернулся он уже в 2003 году, уже в новую эру, ну и уже в более гуманных условиях, в более правовых условиях. Он, в общем, пытался что-то делать, и кое-что ему удавалось.
Спасибо огромное. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин был на связи с нашей студией.
Ну да, я вот хочу резюмировать. То есть фактически Тарасов, он просто первым схватился за гребень волны. То есть в стране не было персональных компьютеров. Или их было очень мало. И сами мы, собственно говоря, особо и не делали. Вот. И тот, он их начал привозить. И...
Ну это тоже талант понять, что необходимо в этот момент. Мне кажется, это большой талант.
Там ничего особо не было, ну, я имею в виду из такого вот. Я, например, знаю историю, да, человека, который привез из Америки компьютер, в начале 90-х продал, купил трешку на Кутузовском проспекте. Вот, потом, кстати, стал успешным бизнесменом в России. Да, это было, и просто был колоссальный дефицит. Сейчас, конечно, это уже, ну, сейчас... Вот повторить успех того, да, вот, то есть это не универсальная схема, уже невозможно. Сейчас вот просто вот, если ты, даже если вдруг найти что-нибудь дефицитное в России, если это такое есть, и просто начать это продавать, это не, таких уже сверхбрышей не принесет. И чтобы слушатели там, ну, помоложе представляли, там 3 миллиона рублей. Кооперативная квартира стоила 8 тысяч. Вот, то есть он на одни налоги за бездетность, за эти, за 180 тысяч, мог купить себе 22,5 квартиры в Москве. Да, это кооперативная квартира в Москве, она 3 миллиона. Ну, другой вопрос, что их не обязательно, они не продавались, это не был такой открытый рынок, как сейчас. Но это были огромные деньги. Да, Горбачев 800 рублей зарабатывал, а тут 3 миллиона.
Да, ну вот нам Александр написал, что это был один из ярких, романтичных фигур 90-х, и сейчас бы его назвали креативщик. Ну что же, Олег Адамович, журналист отдела экономики «Комсомольской правды», был с нами в студии, ну а также с вами была я, Елена Фонина.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.